Глава десятая.
«Убирайтесь вон!» — ответил Мэтью, но сердце его будто завязалось в гордиев узел. «Я позову на помощь!»
«Ваше право!» — ответил Сирки, слегка наклонив голову в челме. «Но помощь не придет. К вам я имею в виду. У меня же она с собой».
Будто вынырнув из-за тела гиганта, из-за его спины вышли двое мужчин и встали в ногах кровати Мэтью. Он немедленно узнал двух негодяев, что поджигали фитили в доме так называемых Мэлори. У одного из них с собой был какой-то длинный сверток с торчащими деревянными палками. «Носилки», — понял Мэтью.
«Мы пришли, чтобы с комфортом доставить вас к месту вашего назначения», — сказал Сирки. «Разве что вы предпочитаете быть свидетелем очередного применения нашего нового пороха?»
«Раз я не могу ходить, мое имя на стене не будет иметь смысла».
«Вот», —
Сирки показал в потолок длинным указательным пальцем.
«Но разве это имело смысл хоть когда-нибудь, юный сэр? Я уверен, что ваши соотечественники и даже, вероятно, ваши лучшие друзья уже начали сомневаться и в ваших словах, и в ваших мозгах. Ни для кого это не имеет смысла, но либо конюшни, либо пансион этой ночью сгорят дотла, если у вас не достанет здравого рассудка принять наше гостеприимное приглашение».
Была это почти острота намеренной или нет, Мэтью не понял, потому что лицо говорившего осталось неподвижным. Но темные глаза под дугами густых бровей смотрели пристально и внимательно, словно равнодушные дула наставленного в упор мушкета. Кажется, Мэтью пробрала дрожь. Он точно не знал, потому что палата была холодной, а одеяло тонким.
«Как вы сюда попали?»
Один из негодяев, тот самый, который бросил Мэтью фонарь в голову, тихонько хихикнул. «С гордостью», — решил Мэтью.
«Вскрытие замков — призвание Кройдена», — сказал Сирки. «Неизменное призвание, но тем не менее. Что до тех двух бедолаг, что должны в эту ночь наблюдать за своими подопечными, толстой женщины и тощего мужчины, они оба сладко спят».
«Вы их убили?»
«Никоим образом. Разве что подарок в виде чая из Индии может считаться смертоносным. Мне сегодня выпал случай побеседовать с доктором Поливером. Я предложил ему этот подарок в знак дружбы. Кроме того, у этого чая имеются целительные свойства, которые, как я полагаю, ему было бы интересно испытать. Возможно, он также крепко спит дома в своей кровати».
«Чай с зельем», — подумал Мэтью. «Конечно же. Люди Фелла предпочитают двигать горы именно этим средством».
«Профессор», — говорил тем временем Сирки, — «хочет видеть вас. Вы ему действительно нужны, потому что вы добиваетесь результатов, скажем так. И вы произвели на него впечатление, Мэтью. Так что теперь я говорю, что настала пора выбирать. Одно из трех. Вы — конюшня или пансион. И вы будете возвращены сюда же, когда дело будет закончено, в то время как два другие варианта, к сожалению, необратимы. У нас есть ключ от вашего дома, взятый в сейфе доктора Поливера. Кройден отправится в ваше миниатюрное обиталище и возьмет любую одежду, которая вам понадобится. Вас отнесут на ожидающую шлюпку, чтобы переправить на судно побольше. Все, что мы просим вас сделать в данный момент, это перевалиться на эти вот носилки».
При этих словах Кройден и второй шакал развернули коричневую ткань и взяли носилки в руки. Сирки отодвинулся, чтобы Мэтью мог сделать так, как ему велели. Мэтью медлил. Проглотил слюну. В синяках бился пульс, а на пульсах болели синяки.
И при всем том мандраже, что отплясывал внутри его изможденного тела бешеную малиновку, сдержать мрачной улыбки он не мог. Сколько раз испытывал он одиночество в ночи, когда темнота огромным зверем ломилась к нему в дверь, и не было даже намека на грядущий рассвет. Бесчисленное множество. И при некоторой удаче он выживет и в этот раз, как во все прошлые. «Но нет», — подумал он, — «одной только удачи здесь будет мало. Нужна еще максимальная мобилизация всех рассудочных и волевых усилий. И еще старая, добрая, старомодная и примитивная сила воли». Он зло глянул Сирке в глаза. «Отойдите с дороги», — велел он гиганту. «Я пойду сам». Сирке мгновенно согласился.
«Я так и думал, юный сэр. Вот почему я поставил на пол ваши ботинки и принес одежду до того, как вас разбудить».
Темные глаза стрельнули в сторону напарника Кройдена, который пукал.
«Сквипс, принесите для Мэтью плащ или одеяло из приличной шерсти. Вполне может подойти плотный плащ, который вы найдете в комнате, где спят служители. И двигайтесь, прошу вас. Мне неприятна мысль, что моего голоса не слышат».
Это было произнесено с такой интонацией, что Сквипс вполне мог бы снова выдать маленький взрыв. Но он бросился выполнять указания, подгоняемые ужасом. Мэтью осторожно переместился в сидячее положение на краю кровати. Боль охаживала бока, будто каждый из ребер сдавливали стальным обручем. Перед глазами вертелся красный туман. Но черт его побери, он не позволит себе упасть в обморок. Мэтью прикусил губу чуть не до крови.
«Кройден», — скомандовал Сирке, — «помогите юному джентльмену надеть ботинки, а потом подайте ему одежду».
Кройден исполнил команду, не теряя ни секунды, и Мэтью подумал, что один из Корбеттов вдруг сделался царственной особой, ну, в некотором роде. Башмаки с трудом, но натянули, воняющую дымом одежду надели, и пришло время встать. Мэтью сделал долгий, глубокий вдох, слез с кровати, принял собственный вес на ноги, чувствуя, как ноют колени, как напрягаются и вопят мышцы бедер. Простоял несколько мучительных секунд и, качнувшись всего-то чуть-чуть, сумел сохранить равновесие в этом безумном мире.
«Очень хорошо», — прокомментировал убийца.
Вернулся Сквипс с коричневым плащом и серым одеялом. Он помог Мэтью надеть плащ и обернул сверху одеялом с кропотливой заботой человека, которому вдруг захотелось выглядеть очень услужливым. Сирке небрежно сунул носилки под мышку, прижав их длинной, внушающей необыкновенный страх рукой.
«Кройден», — сказал он, и к этому даже не пришлось ничего добавлять.
Кройден сорвался с места и побежал с фонарем в руке к молочной, где жил Мэтью, чтобы взять вещи, необходимые для путешествия юного сэра.
«Куда мы едем?» — спросил юноша, ковыляя по сковывающему холоду Кинг-стрит. С одной стороны шел с фонарем Сквипс, с другой — индиец.
«На корабль, который доставит вас на остров», — любезно ответил Сирке. «Вы увидите, что погода там куда приятнее. Ступайте осторожнее, юный сэр. Не хотелось бы, чтобы вы что-нибудь себе растянули».
Поддерживая Мэтью, они направляли его в сторону порта, и вскоре троица неспешно идущих людей превратилась в два желтых фонарных блика в темном сонном городе. Так как она все еще злилась на Мэтью Корбетта, то и не стала к нему заходить. Раз не стала заходить, то и не видела его сегодня, и скучала по нему, а от этого злилась на саму себя. Так как она злилась по стольким разным поводам, то и спала не слишком крепко и встала с постели, выпить кружку воды и съесть кукурузную лепешку. И тут Берри Григсби увидела из кухонного окна блики света. Кто-то выходил с фонарем из дома Мэтью. Первой ее мыслью, совершенно неподходящей для леди, было: «Черт побери, что это значит?» Она задула свечу, чтобы ее не увидели. Сердце забилось чаще, дыхание стало шумным. Человек с фонарем зашагал прочь, внося какой-то узел.
«Куда он его понес?» — подумала Берри. «И кому? Мэтью? В такое время? Наверное, это Хадсон Грейтхаус», — успокоила она себя. «Ну, конечно, Хадсон Грейтхаус. Иди спать», — велела она себе.
Качающийся фонарь, уходящий по Квин-стрит к югу, все еще был виден. В сторону Кинг-стрит, общественной больницы, разумеется. Но в такое время кто-то грабит дом Мэтью. На решение этой задачи у нее было лишь несколько секунд, и девушка не замешкалась, хотя и мелькнула мысль, что при свете дня она его не одобрит. Сейчас оно казалось совершенно естественным. Берри метнулась в спальню, ушибла колено о стол, поспешно одеваясь. В спешке натянула нижнюю рубашку, потом нижнюю юбку и старое синее платье с желтой каймой, которое обычно надевала, когда писала картины. Также молниеносно надела чулки и башмаки, темно-синий шерстяной плащ и шапочку того же цвета и материала. Перчатки на руки, и туалет завершен. Она намеревалась догнать вора, если это удастся, и закричать, призывая констебля. Берри зажгла фонарь от свеч, засомневалась, направляясь к выходу, не разбудить ли ей Мармадьюка. Но храп деда из-за двери свидетельствовал о крепком сне, и Берри решила не терять времени. Это будет ее приключение, так? И никому в голову не придет сказать, что высокомерный Мэтью Корбетт не оценил бы ее порыв спасти его имущество.
Вот именно.
Берри вышла из дому на трескучий мороз и направилась, подсвечивая себе фонарем, по Квин-стрит, туда, куда скрылся вор. Мелькнула мысль, что она выставит себя полной дурой, крадясь в зимнюю ночь за, скорее всего, Хадсоном Грейтхаузом, несущим одежду Мэтью. Но все же, если никогда не делать глупостей, какой в жизни смысл? А если это не Грейтхауз, то кто? Ладно, сейчас сама посмотрит и увидит. И докажет Мэтью, что она может быть надежной помощницей, а не обузой. Впереди, совсем неподалеку, ближе к судам, что стояли в гавани, виднелись три фонаря. Берри замедлила шаг. Будь она зверем, она бы сперва понюхала воздух, не пахнет ли воровством. Но, увы, ей приходилось полагаться только на зрение. На всех перекрестках девушка останавливалась и тщетно высматривала зеленый фонарь констебля, но нет, все они расползлись кто куда, поближе к теплу, и Берри Григсби в эту морозную полночь пришлось стать самой себе констеблем. Она подошла достаточно близко, чтобы различить у причалов четыре фигуры. Одна из них принадлежала великану в разноцветной не то мантии, не то плаще и в челме. Все они шли к ней спиной, шагая вдоль причала. А третья фигура, в середине... Да, так оно и было. Она узнала бы его походку где угодно. Он шагал скованно, все еще страдая от боли, и был завернут в какое-то серое одеяло. Мэтью шел за великаном, а за ним незнакомец с узлом одежды под мышкой и с фонарем в другой руке. Направлялись к маленькой весельной лодке у причала. Ей все это не понравилось. Поднимался ветер, неся с собой ощущение льда. Или же она чувствовала, как лед касается ее сердца, потому что не сомневалась, Мэтью увозят против его воли. Она отчаянно оглядывалась, высматривая зеленый фонарь констебля, но даже лучика не было видно. В эту ночь она была предоставлена самой себе. Как и Мэтью. Во всяком случае, так он мог думать. Его вели в лодку, достаточно вместительную для 5-6 человек, если только один из них — не великан в челме. Мэтью шел, опустив голову. Ну, как бы там ни было, она не даст его похитить глубокой ночью неизвестным негодяям, потому что только негодяи могут красть у нее мужчину, которого она любит. Она двинулась вперед. Сперва шаг, осторожный шаг. Потом еще шаги, быстрее, потому что время уходило, и Мэтью уже сажали в лодку, и в следующую секунду кто-то из похитителей готовился отдать швартовы, и весла уже вставляли в уключенный, и... «Мэтью!» — окликнула она его, прежде чем началось это страшное путешествие, и громче еще раз. «Мэтью!» Великан, стоящий покуда на досках причала, резко развернулся к ней. Мэтью встал, его лицо под синяками было пепельным. Двое других подняли фонари, чтобы поймать ее в перекрестье своих мерзких лучей.
«Назад!» — крикнул Мэтью, чуть не поперхнувшись этим словом. «Назад!»
«А-а-а!»
— спокойно и ровно произнес голос Сирки. Великан улыбнулся, стремительно сокращая разделявшее их расстояние в 40 шагов.
«Мисс Берил Григсби, если не ошибаюсь».
«Берри!»
У Мэтью не было ни голоса, ни сил, чтобы передать девушке предупреждение, вложив в него весь свой страх.
«Беги!»
«В этом нет необходимости»,
— сказал Сирки, оказываясь рядом с ней быстро и незаметно, как кобра. Она попятилась, повернулась бежать и тут же поняла, что он ее догонит.
«Нет необходимости», — повторил он. «Мы здесь все друзья, как видите».
«Мэтью, что тут происходит?»
Сирки держался между ними, массивная преграда.
«Мэтью»,
— ответил он, плавно подходя,
— «собирается предпринять небольшой морской вояж. По своей собственной воле».
Он уже был на расстоянии вытянутой руки.
«Я думаю, что вы тоже могли бы насладиться прогулкой, мисс, не так ли?»
«Я закричу»,
— сказала Берри, потому что ей показалось правильным это сказать, когда кровь бросилась в лицо.
«Кройден», — сказал Сирки через плечо, но взгляда от Берри не отводил. «Если эта девушка закричит, я прошу вас изо всех сил ударить Мэтью по лицу. Вы меня поняли?»
«С удовольствием», —
отозвался Кройден, и ясно было, что это ему по нраву.
«Он блефует», —
крикнул Мэтью, и сам услышал усталость в своем голосе. Силы вновь покидали его, и он знал, что в теперешнем жалком виде ничем не может ей помочь.
«Я понимаю», — сказал Сирки, оказываясь совсем рядом с Берри.
От его одежды шел запах сандаловых благовоний. Свет фонаря блестел на жемчужно-бирюзовой броши, скреплявшей челму.
«Вы хотите, чтобы вашему другу не причинили никакого вреда? Ведь он же действительно ваш друг».
«Берри, беги!»
— из последних сил крикнул Мэтью. Кройден стиснул ему плечо, что означало «заткнись».
«Ваш друг», — повторил Сирки. «Знаете ли, у меня есть дар прозревать в сердце вещей. В сердце», — подчеркнул он. «Вас бы здесь не было, если бы вы не волновались о нем, не правда ли? Такая забота — вещь серьезная. Я хотел бы предложить вам присоединиться к нам в нашем путешествии, мисс. Не будете ли вы столь любезны проследовать к лодке? Я пойду за вами».
«Я позову констебля», — сказала она.
Но не двинулась с места, и гигант тоже. Он смотрел ей в глаза, и на губах у него играла улыбка снисходительного интереса.
«Проследовать к лодке», — повторил он. «Ваша воля к сотрудничеству была бы мне весьма приятна».
Девушка уловила движение справа от себя. Глянув на запад вдоль Уолл-стрит, Берри на пересечении ее со Смит-стрит увидела зеленый свет фонаря констебля.
«Обещаю вам», — сказал Сирки холодным ровным голосом, — «возвратить вас и Мэтью домой в целости и сохранности, когда он закончит свою работу. Но если вы позовете на помощь или попытаетесь бежать, я вас убью прежде, чем крик сорвется с ваших губ, или вы сделаете 2 шага».
Он молча ждал ее решения. Мэтью отчаянно переживал, проклиная себя за то, что не может ей помочь. Берри глядела вслед уходящему зеленому свету. Крик почти сорвался с ее губ, но она понимала, что стоящий перед ней человек сделает именно то, что сказал. А идти этой ночью на смерть бессмысленно. Она повернулась к гиганту.
«Какую работу должен сделать Мэтью?»
Голос у нее дрожал, но девушка не позволяла себе рассыпаться, собрав в кулак всю свою волю.
«Ту, которой обычно занимается», — ответил Сирки. «Решить проблему. Не последуете ли вы к лодке, если не трудно? Вам совершенно не полезно стоять на таком холоде».
На миг мелькнула мысль, что можно было бы ударить его фонарем в лицо, но он протянул руку и охватил ее запястье, будто прочитав эту мысль в момент ее зарождения, и странно мягким понуканием повел девушку по пирсу к лодке, где грубая рука Кройдена толкнула Мэтью назад, заставляя сесть.
«Сквипс»,
— сказал Сирки, когда Берри зашла на борт и села на скамью.
«Отдайте швартовы, будьте добры».
Сквипс поступил, как было велено, и вновь занял свое место. Фонари повесили на крюче на носу и на корме. Две пары весел опустились в уключины. Кройден и Сквипс погребли в темноту, а Сирки сел между Мэтью и Берри.
«Куда вы нас везете?» — спросила она у великана. На этот раз сила воли подвела девушку, и голос задрожал.
«Прежде всего, на остров, который вы называете Устричным. Там мы просигналим кораблю, а потом в открытое море».
Когда он улыбался, в свете фонарей вспыхивали бриллианты в передних зубах.
«Зачем?» — хрипло прошептал Мэтью.
Вопрос был адресован к Берри, которая не ответила, и он повторил распухшими губами.
«Зачем?»
Она не могла ответить, зная, что на самом деле он не желает услышать, зачем женщина, любая женщина, может покинуть безопасный кров в холодную полночь и предпринять путешествие рядом с мужчиной, которого она желает более всего на свете. Если в ее силах предохранить его от опасности или сохранить ему жизнь, это именно та миссия, которой стоит посвятить себя. «Черт с ним, с Нью-Йорком», — подумала она. «Черт с ним, с миром безопасного крова и теплых постелей. Черт с ним, с прошлым. Черт с ним, с привычным. Перед ними обоими лежит будущее, и хотя сейчас оно — неизведанный простор темной воды и неотвратимая судьба, Берри Григсби чувствовала себя более живой и более нужной в этот момент, чем за всю предыдущую жизнь». Весла загребали воду, лодка шла ровным ходом к черному силуэту Устричного острова, и Мэтью Корбетт, решатель проблем, даже ценой собственной жизни не мог бы сейчас решить проблему, как вытащить Берри из этой переделки.